Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о мудрости, философии и вере.
К мудрости можно прийти разными путями. Философ любит ее и стремится к ней, но разве не стремится быть мудрым художник, нашедший свое видение мира, или отдавшийся вдохновению поэт? Разве не говорим мы о прожившем жизнь и видавшем виды человеке, что он мудр, будь он крестьянин или городской житель? В чем отличие мудрости от знаний? Доступна ли мудрость человеку, не имевшему опыта чтения многих философских книг? Как могут быть связаны мудрость и вера в Бога, встреча с Ним? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях настоятель Свято-Никольского храма села Макарово Московской области, протоиерей Вячеслав Перевезенцев.
Добрый вечер.
Здравствуйте, отец Вячеслав. Вы частый гость на Светлом радио, на радио «Вера», и поэтому я решился дерзнуть пригласить вас в программу «Философские ночи». Читая вас на Фейсбуке, я вижу, что вы нередко обращаетесь и к философам, но еще чаще к каким-то философским проблемам. Вот. И это очень отрадно, потому что для русской философии, для русской культуры вот такой диалог с церковью, диалог университета и церкви, он всегда был, и, наверное, этим обусловлено и то, что часто университетские профессора, преподаватели приходили к священному сану, как отец Сергий Булгаков или отец Павел Флоренский. Вот. Но сегодня хотелось бы вас спросить, вот, кто такой мудрый человек? Вот философия – это любовь к мудрости или дружба с мудростью, если более точно перевести. А мудрый человек кто? Вот я хочу стать философом. Я должен найти, наверное, мудрого человека, который меня научит не столько истории философии, сколько вот философскому отношению к жизни. Куда я пойду? В храм искать духовника? Или, может быть, университет, искать какого-нибудь старого профессора, который знал там еще Лосева, допустим. Вот. А может быть, стоит в деревню поехать, как Лосский говорил, вот, крестьянина какого-нибудь старого найти. Где искать мудрость?
Я думаю, что все те пути, которые вы обозначили, а есть еще и те, которые вы не назвали, они могут увенчаться успехом. Потому что совершенно понятно, что мудрость не есть что-то такое вот определенное, завершенное, так сказать, с какой-то этикеткой или там еще как-то, и мы можем с точностью пойти вот туда и там обрести мудрость или мудрого человека. Во-первых, сколько людей, столько и того, как мы можем это понимать. И для кого-то из нас будет мудрым один человек, а для кого-то будет мудрым другой человек. Мне вспоминается, например, Аристотель, первый мудрец, наверное, да, откуда, так сказать, в истории философии такой, который говорил, что если вы хотите понять, что такое счастье, то важно, у кого вы об этом спрашиваете, потому что счастье мудреца – это будет одно, а счастье раба – это будет другое. То же самое и про мудрость. Вот. Для кого-то мудрым будет какой-нибудь болтун из телевизора, вот, но он будет ему казаться мудрецом, и человек будет черпать для себя какие-то жизненные принципы, даже, может быть, ценности, да, вот из этого источника, и этим жить. А кто-то не удовлетворится не то, что там профессором или старцем, а, в принципе, всю жизнь будет в находиться в такой состоянии неудовлетворенности.
Помните, в поиске Анне Карениной, Толстой, да, вот он конце как раз ходит по душам, ищет мудрого человека.
Да, ну,
находит мудрого в крестьянине, который ему сказал, живи по-божье.
Да, это Толстой. Угу. Это его как бы, его тема и его поиск. Надо сказать, что то, что в конце жизни он совершил свой исход, свое бегство, ведь это было же не только как бы уход от, но он еще и искал вот то, чего искал всю свою жизнь. И не случайно он приходит куда? В Оптину пустынь. И он несколько дней живет там у ворот этого монастыря, да, там жила его сестра.
В Шамардине.
В Шамардине, да. Ну, он и в Оптину ходил.
Ну, да. Ну,
вот пришел там в Шамардин, ходил в Оптину. Ну, и это такая трагедия, я считаю, русской культуры, а может быть, и русской церкви, что эта встреча преподобного Росонофия Оптинского и Льва Николаевича не состоялась, потому что, в общем, отговорили старца встречаться с метущимся этим львом. Чем бы завершилось это?
А он просил об этой встрече?
Он просил, он стоял, он приходил даже туда. Да. Вот это, в общем-то, правда, вот таких каких-то, одно, мне кажется, один из ключевых моментов.
То есть Толстой, который считал себя учителем, который создал свое движение толстовство, в конце жизни понял, что он недостаточно мудр. И
я думаю,
надо было,
что ему хватало мудрости понимать это всю жизнь. И даже тогда, когда он выступал в роли этого учителя, это во многом было свойство его темперамента. Он был такой человек, который, в общем-то, ну, которому легко был, ну, что ли, встать вот в эту позицию, так сказать, да, и он был именно, даже, может быть, не столько учителем, хотя, конечно же, учителем, может быть, в первую очередь, сколько таким проповедником и даже основателем религии, да, еще в своих юношеских дневниках он писал некие планы о жизни своей, вот, что нужно, чтобы вот жизнь состоялась, и одним из пунктов было, нужно основать новую религию. Это был еще, если я не ошибаюсь, какой-нибудь там... Ну, то есть ему не было 20 лет.
Вот. Ну, он был студентом Казанского университета.
Да, вот именно так, тогда...
Недоучившимся, вот этого... да, 2 года проучился в Казанском университете. Потом ушел, потому что не графское это дело университета кончать.
Ну, вот. Ушел, и оказался на фронте, не просто ушел. Вот, он в армию ушел.
А мудрость – это знание? Или это что-то...
Я думаю, что мудрость не бывает без знаний, но, конечно, мудрость не сводится к знаниям. Вообще, мудрость, скорее всего, для меня, и я, так сказать, не претендую на то, что мое какое-то понимание, оно универсальное, оно именно мое. Вот, оно связано именно с неким жизнью, и не просто жизнью, а жизненным путем, да, и опять же не просто с тем путем, которым человеку удалось пройти за те годы, которые ему были даны здесь на земле, а вот есть очень слово, мне кажется, очень важное для вот этого понимания мудрости, а то, что человек с этой жизнью сделал, как он ее осмыслил, потому что не все, что с нами происходит, оно делает нас как бы мудрее, а вот если мы эти события в своей жизни, те переживания, которые в нашу жизнь входят, и те знания, которые мы получаем на этом пути, мы пытаемся осмыслить, в каком-то смысле ну, вот, переварить, тогда это становится мудростью.
То есть, знаете, понять, что нужно, что не нужно в этих знаниях.
Вот наполнить смыслом. Это очень, мне кажется, для мудрости это слово ключевое, как, может быть, и для философии. Вот, потому что философия – это любовь к мудрости, но я бы сказал, что это еще и любовь к смыслу.
Соловьев переводил начало Евангелия от Иоанна. Вначале был смысл, и смысл был у Бога, что... и смысл был Бог.
Потому что логос в каком-то смысле... Вот,
в одном из значений.
Он несет, да, так сказать, это и закон, и слово, и путь. Вот. Не случайно, если на китайский переводить Евангелие от Иоанна, то там будет слово «дао». Да, которая, так сказать, нагружена, ну, вообще огромными смыслами культурными для дальневосточной такой культуры.
Но в то же время другое по своему значению. Татьяна Петровна Григорьева была книга «Дао и Логос», где она как бы сравнивала отношение Востока и отношение вот Запада к мудрости.
Ну, вот у меня такое ощущение, что хотя мы-то как раз, как правило, это разделяем, вот, но... по большому-то счету, нам нужно искать этой цельности. Угу, вот то, где эти смыслы, это понимание встречается. Там будет как бы больше вот этой аутентичности, вот, так сказать, совпадения того, что мы
учимся. А вот Шпет, например, он считал, что мудрость, она покоится на Востоке, что вообще мудрость – это такой восточный феномен.
Ну, не только
Шпет. А на Западе это разум. То есть вот разум как некая логическая процедура, рефлексивная, как мышление с помощью силлогизма.
Но это же так ли, можно? С этого началась в каком-то смысле такая, рассвет русской философии, да, русской религиозной философии. Потому что первая книга, если я не ошибаюсь, Владимира Сергеевича Соловьёва, она была связана именно с этим, да, с критикой западной философии, или там она как называлась, позитивной философией.
Кризис западной философии.
Да, да, да. И, собственно, вот эта критика его была связана именно с тем, что он показывал ограниченность позитивного знания, что знание, которое сводится лишь к рациональному, и уж тем более к материальному, то есть позитивное знание, это знание неполное, это знание несовершенное, и это знание ограничит. И, в общем-то, вот он как бы предлагал вот выходить за эти, так сказать, рамки, за эти границы.
Соединить полноту созерцания Востока с строгостью, логической строгостью западной формы, как
он писал. Ну и вообще, да, вот соединение, условно говоря, не отказ от разума, то, что бывает часто, или в каких-то таких вот иррациональных направлениях, да, как у того же Льва Шестова, да, который жестко ставил Афины или Иерусалим. Нету, так сказать, здесь не может быть никакого синтеза, компромисса. А для того же Владимира Соловьёва это было удивительное понимание того, что как раз наоборот, именно в этом синтезе, в этом единстве, казалось бы, трудно объединяемого, сказать, есть истина.
А не есть ли тут опасность, вот когда мы ищем такого единства, вот впасть в какую-нибудь ересь или синкретизм? Часто ведь людям не хватает вот своей традиции, они обращаются к каким-то медитациям восточным или к какому-то там...
Опасности всякого человека, кто все-таки не сидит дома на своем диване, выходит в путь, они для нее неизбежны. Вот, и мне кажется, тот, кто боится опасности, ему просто даже не надо начинать мыслить. Вот, и когда мы говорим о ересях и так далее, это скорее, такие сложности богословского характера, да, потому что богословие все-таки серьезным образом отличается от философии именно тем, что богословие имеет свой некий корпус, да, догматический, который твою мысль, в общем, в определенных держит границах, собственно, догмат, орос, это и есть граница, сохраняет. А философия, ее стихия изначально – это свобода мысли, да, вот, свобода, и, конечно же, философ может... И это неизбежно, и ошибаться, и заблуждаться, и попадать в какие-то тупики и лабиринты. Но если он будет этого бояться, то, в общем-то, да,
падение и кара, как говорил отец Сергей Булгаков.
Да, никакой философии не будет.
Все равно надо взлетать. Хотя и кара падает, но все равно надо взлетать.
Да, идти надо, несмотря ни на что, если ты хочешь.
То есть люди, которые боятся философии, они, по сути, боятся свободы, так?
Ну, люди по-разному могут бояться философии, да, потому что иногда очень страшно мыслить, потому что то, что тебе мысль может осветить своим светом, окажется для тебя очень сложным для принятия, да, и лучше жить в каких-то уже заведомо тебе привычных, так сказать, рамках, каких-то, с какими-то ориентирами, которые, так сказать, ты откуда-то получил, вот, чтобы, не дай бог, не оказаться вот где-то, так сказать, на обочине своего пути.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях отец Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма села Макарово Московской области. И мы говорим сегодня о мудрости, о тех путях, которые могут сделать нас мудрыми. вера, философия, может быть, еще какие-то пути мы сегодня обнаружим. А вот вы, отец Вячеслав, как пришли к пастырскому служению, к вере? И почему именно такой выбор вы сделали? Почему не пошли, например, преподавать там философию или какие-то гуманитарные науки, поскольку у вас есть к этому явно тяга, интерес, знания?
Да, я как раз совершенно из другой сферы пришел, или потому что я заканчивал технический вуз, факультет прикладной космонавтики, и, собственно, готовился быть инженером, ну, или что-то вот как бы в этой области. Причем оказался это в этом будет совершенно случайно, буквально в смысле случайно. То есть я просто мимо шел и зашел, заглянул, мне понравилось. Это было Гороховский переулок, там такое здание 18 века, которое Казаков еще строил. Было очень жаркое лето в то время, когда я поступал. А там был тень, прохлад, ну, как бывает в таких вот, так сказать, старых зданиях. А на стенах висели плакаты со студентами, они шли куда-то с рюкзаками. А мне всегда хотелось, чтобы вот как бы моя жизнь, ну, вот такая уже профессиональная, студенческая, главное, после, она была связана вот с... Ну, я не хотел жить в городе, мне тянуло куда-то вот туда. В леса,
романтика,
в леса. Походов, не столько даже романтика, а вот, потому что я в поход-то не ходил никогда, что я не знал этой романтики, сколько просто понимания того, что в городе я просто не выживу, мне вот нужно что-то другое. Вот. И так как я в школе не просто плохо учился, я почти не учился, ну, это, вот, я был спортсменом там, и так далее, вот, я понял, что я никуда не поступлю, там, ну, примерно на геофак, куда бы я хотел, я очень любил географию и МГУ, ну, потому что, ну, в общем-то, надо было учиться в школе, вот, а здесь был вуз такой, так сказать, ну, как бы уровнем пониже. И буквально за месяц мои друзья как раз с физфака МГУ подготовили меня за весь школьный курс по физике и математике, и как-то это получилось мне сдать, я поступил. Вот. Но да, все интересы были связаны скорее с другой сферой, не с физикой, не с математикой, которую мы учили, собственно, вот в огромных объемах, там 9 семестров только высшей математики. Вот. А весь интерес почти сразу, как я стал студентом, был связан вот с этой сферой гуманитарной, но скорее как раз вы спрашиваете, как вот, собственно, это произошло, как у очень многих в то время. Вот. Даже есть такой феномен, он скорее относится, может быть, чуть раннему времени, к середине 70-х годов, а я говорю там о 80-х годах, людей, которые стали приходить в церковь, и когда их спрашивали, собственно, а что вас сюда привело, вот из такого советского, совершенно такого тотально атеистического, ну, мира, я не говорю, мы читали Достоевского. Вот со мной было ровно то же самое. Я могу совершенно просто сказать ясно и отчетливо, что если меня спросят, кто меня привел в церковь, вот, я говорю, конечно, Федор Михайлович Достоевский.
Цитата. Федор Михайлович Достоевский. Из письма Натальи Дмитриевне Фонвизиной. 1854 год. «Бог посылает мне иногда минуты, в которой я совершенно спокоен. В эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говорю себе, что и не может быть». Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной.
Когда я поступил уже в институт, и на одной из лекций увидел, что мой товарищ, с которым мы вместе играли в футбол, слушали рок-н-ролл, ну, в общем... совершенно, так сказать, такой близкий человек по духу, по всему, читает какую-то книгу, ну, у себя на коленях там, во время лекции, говорит, что ты читаешь? Он говорит, подросток. Он говорит, ну, я не знаю, что это такое. Он говорит, Достоевский. Я очень удивился, как может молодой человек, мой ровесник, читать, и причем не просто там читать, потому что его кто-то там попросил, а вот, так сказать, не отрываясь, запоем, значит, во время лекции. И я как-то это запомнил. Не то, что я бросил сразу читать Достоевского, но спустя какое-то время, когда была уже у нас летняя практика, а мы учились, у нас летом всегда была практика геодезическая, и нас иногда отпускали с этой практики домой, москвичей. И вот мне нужно было выйти из дома и доехать до полигона, который был под Серпуховым, так сказать, на Оке. Вот. И что-то с собой просто взять, какую-то книжку в электричку. А надо сказать, что дома у меня книг не было. Так вот, семья простая, из деревень, папа и мама. В общем, не было книг. Так, несколько книжечек стояло. Вот, я много читал в библиотеках. Я был записан в 4 библиотеках, и оттуда не вылезал из этих библиотек, буквально даже из читального зала. Вот. А тут он забил с собой, я подошел, увидел книжечку Достоевский, в мягкой обложечке, униженная, оскорбленная, ну, хорошо, небольшая, брошу, рюкзак. Значит, я очень хорошо помню, я часто об этом рассказываю, для меня это такое не только, так сказать, некая история моей жизни, но некое свидетельство того, как, в общем, как Господь ловит человеков.
И посылает им, когда нужно, да?
Да, вот. Да, потому что я сел в электричку на Курской, на Курском вокзале одним человеком. Вот вы, как философ, я думаю, понимаете, что значит слова «одним человеком», да? Потому что внешне ничего не изменилось, и никак. Прошло 1.5 часа или 2 часа, вот, и, наверное, те, кто сидел рядом со мной, этих изменений не заметили. Но жизнь человека не сводится к внешнему, она, собственно, сосредоточена именно то, что внутри, это и нас делает человеком. Вышел на этой платформе, значит, я совершенно другим человеком. Что
душа закипела, да?
Я
там,
не знаю.
Как молоко.
Это же не то, что я прочитал какой-то текст, где были бы там поставлены вопросы. Где... Это была повесть, ранняя повесть Федора Михайловича, «Униженный и оскорблён», но я настолько погрузился в этот текст, а значит, в этот мир, вот, что я понял, что я жить так, как я жил до этого, я уже не могу. И когда я шел со станции до, собственно, полигона, там минут 20 было пути, вот, я понял, а что значит не могу, а что я должен сделать, что? Я понял, что я должен найти для себя ответ, а, собственно, а зачем я живу? Почему-то вот эта повесть Достоевского, где, опять же, казалось бы, все-таки это не братья Карамазовы, там как бы вот это напрямую эти вопросы не стоят. Но я понял, что это самый главный вопрос. Если ответ на него не найти, или даже по-другому, если не искать этого ответа, то какая-то жизнь, ну, проходит не так. Причем она у меня складывалась совершенно удивительно, как у многих людей в это время. 18 лет, студент. Ну, то есть все замечательно просто, просто прекрасно. Сказать, мы жили очень интересной такой жизнью студенческой, со всеми ее атрибутами. Но я вот понял, что я не могу уже вот...
Проклятые вопросы.
Радоваться,
как,
да.
Как Шестов называл, да, проклятые, да, вопросы. То, да, есть, вот, но вопросы, которыми нельзя не задаваться. Да. Может быть, и Достоевский, это ранняя повесть, он тоже не знал ответов на эти вопросы.
Нет,
и
я думаю,
вы Достоевский... находились в таком же примерно состоянии, в котором находился писатель. Это же до каторги еще, по-моему,
это...
написано.
Нет, это после каторги.
После каторги,
да.
Это... Сразу после каторги.
Сразу,
да?
Ну, 63-й, кажется,
да,
год.
Да, да.
То есть это вот, ну, после каторги уже, ну, да, я думаю, тогда еще вполне горнило сомнений его не оставляло, не то, что он не знал ответов, ответ-то он прекрасно все знал с детства, но ведь мы же прекрасно понимаем, что дело не в ответах, а дело...
Ну, как он сказал, осанна моя через горнило испытаний горнило... прошла,
да, да? Да, 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 и в чем вот это вот, что он, так сказать, в чем-то... Ему нужно было найти какую-то достоверность, да, того, что он знал. И это было связано у него. Почему Достоевский для меня, правда, в общем, оказался не просто таким философским наставником, а вот таким педагогом, да, тем, кто привел именно в церковь. Потому что я начал читать всего Достоевского и все то, что было вокруг него. Вот, то есть его биографию, какие-то, так сказать, там, ну, воспоминания о нем, то есть все. И во многом его личность, его жизнь сыграла на меня не меньше, оказала на меня не меньшее влияние, чем, собственно, сами книги. Например, истории, которая, собственно, с ним случилась, да, в конце 40-х, когда он стоял на Семеновском плацу и должен был подвергнуться казни, вот, и это не везде об этом пишут, а мне кажется, это такая, ну, просто очень важная вещь, вот, у него был старший товарищ, который во многом, собственно, не просто был для него с таким старшим товарищем, а таким, вот, так сказать, ну, с человеком, которого он всегда смотрел, так сказать, с восхищением. Восхищением, Спешнев. Mm-hmm. И, собственно, я думаю, что именно он его и привел в кружок петрошевцев, в общем, во многом как-то, так сказать, mm-hmm. возился на него. Но Спешнев был такой, в общем-то, ну, такой последовательный атеист. А Достоевский с юности, с детства, конечно же, не расставался с Евангелием, прекрасно его знал, и никогда, собственно, от Бога не отходил, и даже когда, может быть, как ему казалось, от Бога отшел, он не отходил от Христа. И вот когда они стоят, они были во второй очереди, там по трое, так сказать, сходили на эшафот, а вот они были вот, в следующей очереди, и на них уже были надеты мешки на голову. Вот, он спрашивает Спешнева, а мы там будем со Христом? И Спешнев отвечает, как и он, то есть Христос, прахом и пеплом. Вот представляете, услышать такие слова, значит, за секунду до можно сказать, конца.
То есть на Семеновском плацу Достоевский поставил себе самый главный вопрос в своей жизни. Да. О том, со Христом он или нет.
И услышал ответ отрицательный.
Услышал ответ отрицательный, но...
Но затем всей своей жизнью...
Этот ответ не стал опровер. Для него финальной мудростью, да? То есть он это заставило его думать, причем...
Да. И он не мог с этим согласиться. И тогда же, когда он оказывается на каторге, когда, мне кажется, уже возвращается с каторги, они, вот не могу точно сказать, знаменитый его символ веры, если вы помните, да? Всю каторгу он прошел с небольшим... Большим Новым Заветом, который по пути туда, в Омский острог, ему подарила Наталья Дмитриевна фон Визина, жена одного из декабристов. Вот, и он с этой книгой не расставался. То есть не просто пройдя всю каторгу страшную вот эту, да, но и вот буквально читая каждый день книгу, которую он знал наизусть. Это вообще... Вот мы не всегда даем себе отчет, вот насколько как бы это Слово Божие, оно жило в нем.
Мы сегодня говорим в эфире «Радио Вера» о мудрости с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Светлого радио» «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.